Мы с вами живем в мире, который просветленные существа назвали мир желаний. Слышали про это? На тибетском это называется докам, допикам. Вот, который назван так, потому что доминирующей эмоцией или ментальным состоянием в этом мире является желание, привязанность, или страсть, или, можно сказать, даже одержимость. Ну, это все различные степени одной и той же эмоции. Да. И, соответственно, все мы одержимы в той или иной степени этой эмоции. Именно поэтому у нас возникает регулярное ощущение, что нам чего-то не хватает. На самом деле это ощущение как бы преследует всех людей, за исключением там, может быть, тех людей, у которых там какие-то гормональные расстройства или которые сильно там наркоманией занимаются, ну или в результате там каких-то нарушений мозга или неправильных тренировок потеряли там какую-то вот чувствительность. Так или иначе, это преследует всех. Более того, этот принцип неудовлетворенности, он заложен в самом формате, режиме нашего восприятия, двойственного восприятия. Как только появляется у человека двойственное восприятие, а для подавляющего большинства людей оно и не исчезает, и не прекращается, человек тут же начинает испытывать эту неудовлетворенность. И все дальнейшие его или ее действия, которые он совершает, направлены на то, чтобы удовлетворить эту неудовлетворенность. Просто тут важно понять, откуда истоки этой неудовлетворенности берутся. Они берутся из вот этого базисного фундаментального раскола на субъект и объект. И просто 99,99% людей, они не могут этого понять. Они чувствуют изнутри как-то это инстинктивно. И они пытаются в силу доступных им средств этот раскол соединить или убрать. Но на уровне как бы обычного человека это происходит таким образом, что люди пытаются найти себе там вторую половинку или купить там какую-то вещь, машинку, мобилку там. И каждый раз, когда они это пытаются сделать, у них появляется надежда, что вот сейчас вот они вот это вот все приобретут и обретут некое такое успокоение. Ну и приобретая очередную вещь, они, как правило, вот ощущают, что им еще что-то нужно. Вот. Причем они когда даже не задумываются ретроактивно над тем, что вот только что им хотелось вот это, вот они его получили, и оно не сработало, они просто по инерции пытаются получить или приобрести всю новую и новую штучку. До тех пор, пока мы будем поддерживать формат или режим этого двойственного восприятия, мы будем испытывать эту неудовлетворенность. Эта неудовлетворенность служит причиной всевозможных тревог, надежд, опасений и предвкушений, которые добавляются к основным видам негативных эмоций. Все страхи происходят тоже из этого основного раскола и неудовлетворенности. Поэтому я к чему это говорю? У всех у нас есть какие-то нужды или проблемы. Собственно говоря, если бы у человека было все в полном совершенстве, и он ощущал бы, что у него как бы есть все, ощущал бы полную полноценность, то он бы, наверное, из квартиры бы даже и не выходил. Что, собственно, куда идти-то, если так все есть и все полноценно? Вот. Ну, по крайней мере, поскольку мы, по крайней мере, дошли вот до киевской йога-студии, то есть подозрение, что у нас тоже присутствуют эти эмоции в той или иной степени. Важно понять, что каждый раз, когда наше сознание или инстинкты толкают нас на очередное действие по удовлетворению нашей неудовлетворенности, важно понять, что откуда проистекают истоки этого чувства и ощущения. В принципе, если в этот момент глубоко расслабиться то и попытаться посмотреть свой ум, то, в принципе, одним этим можно это желание удовлетворить. Если же мы будем бежать за очередной вещью или за очередным человеком, то не только нет никакой гарантии, что мы удовлетворим свою неудовлетворенность, скорее есть гарантия, что мы ее не удовлетворим. Либо, по крайней мере, мы себе что-то внушим, загипнотизируем себя или убедим себя в чем-то, что вот теперь я счастлива, наконец-таки, да. Но оно постоянно будет просвечиваться через пленку этой иллюзии, постоянно будет просвечиваться это базисное состояние неудовлетворенности, если мы не проработали, собственно, вот этот базисный раскол. Да. И не то, чтобы я вас призывал не работать и не покупать ничего, не заводить себе там вторую половинку. Нет, это вы все можете делать и делайте ради Бога. Просто понимайте, ради Бога, да. Ради Бога. Просто понимайте, что такими внешними инструментами присовокупления к себе разного рода субстанций, которые вы же еще и считаете не имеющими отношения к себе объектами, это ощущение неудовлетворенности устранить невозможно. Это то же самое, как пытаться к одежде из одного материала прикрепить заплатку из другого материала в надежде, что эта заплатка как бы прирастет, швы там рассосутся, как вот когда операцию делают, и она просто, эта заплатка, вживется. Нет, это просто когда ниточки перетрутся, эта заплатка отвалится. Если с таким отношением подходить, как будто мы пытаемся присовокупить к себе объект, который мы считаем существующим независимо и не имеющим к нам никакого отношения. Полноценное ощущение себя, ощущение полноценности, оно возникает тогда, когда исчезает этот раскол, базисный раскол в нашем двойственном восприятии. Некоторые люди страдают из-за того, что их кто-то не любит, из-за того, что их не уважают, не почитают, внимания им недостаточно уделяют, взаимностью не отвечают. И они при этом могут думать, ну как же так, вот я такой хороший, или я такая красивая, почему же, значит, вот меня там не ценят, не отвечают и так далее, и так далее. Из этого возникает очень большое количество всякого рода страданий и проблем. И эти страдания перечисляются в числе основных страданий человеческого существа, которое живет в мире желаний. И из этого возникает множество желаний и необходимостей в том числе. Есть небольшой секрет, который на самом деле, в общем-то, и не секрет, но можно сделать себя, в принципе, таким, чтобы люди в вас нуждались, любили, ценили, и, ну, как бы, ценили до такой степени, что проходу вам не давали, если у вас есть такая необходимость. А просто нужно стать полезным людям. Вот этот вот секрет. Потому что в большинстве случаев нам не отвечают взаимностью, нас не любят, не ценят, при том, что мы такие красивые, правильные, йогой занимаемся, книжки там умные читаем, не курим, не пьем, говорим там правильно и красиво, ходим там к косметологу и так далее. В большинстве своем проблема, если вообще это можно назвать проблемой, возникает из-за того, что мы не в полной мере полезны людям. Мы даже можем пытаться помогать людям время от времени, но поскольку мы не развили в себе таких способностей, которые бы реально помогали бы людям и трансформировали бы их в лучшую сторону, получается, что мы вот так вот немножко невостребованы и неценимы. А каким же образом этого достичь? Если вы приложите, вот, по сравнению с нынешним состоянием и количеством усилий, в 100 раз больше усилий по поводу помощи людям, скорее всего, на данном этапе, вот на данном уровне, на котором вы находитесь, скорее всего, вы перегорите. Перегорите. Просто сил не хватит. Истощитесь. Вот если на данном этапе взять, да? Потому что для того, чтобы помочь людям в 100 раз больше, надо иметь способности примерно в 100 раз больше, чем у нас есть сейчас. Надо иметь в 100 раз больше энергии, чем у нас есть сейчас. И надо понимать взаимозависимость и смысл методов и понимать людей примерно в 100 раз больше, чем сейчас. А иначе, если то, что мы сейчас можем сделать, это механически просто увеличить свои усилия в 100 раз больше, и тогда мы просто перегорим, потому что у нас не хватит времени, сил и энергии. А для того, чтобы увеличились эти способности, для того, чтобы увеличился этот потенциал, нам необходимо эту энергию откуда-то взять. А берется она из раскрытия своего просветленного потенциала. А раскрытие своего просветленного потенциала берется из постижения абсолютной истины. Замкнутый круг. Иногда попадаются на глаза объявления всякого рода людей, которые там пытаются избавить всех и исцелить там от всех болезней, страданий, вернуть семью любимого, там приворот, отворот, или там целитель там в 7-м поколении, приходите, значит, вылечим всех. Вот мне жалко таких вот людей, потому что даже если у них и есть какие-то способности, к примеру, и еще страшнее, если им кажется, что у них есть эти способности, они такого рода деятельностью себя просто сжигают. И если у них даже какие-то такие способности случайно передались с прошлого воплощения, они, как правило, сводят их на нет. Особенно если они работают с эгоистичными намерениями и устремлениями. Если же мы пытаемся познавать природу ума, постигаем абсолютную истину и одновременно с этим развиваем качество мудрости, сострадания, любви, то у нас эти способности развиваются таким комплексным, целостным образом. Мы становимся более способными, помогаем большему количеству людей, и взаимозависимость вещей и явлений проявляется таким образом, что не думайте, что мир оторван от нас. Мир как зеркало, мир – это проявление нашего состояния. Как только у вас появится больше способностей такого плана помогать другим, тем больше он вам будет показывать возможности для помощи этим людям. Они сами будут появляться и сами будут приходить. Они вас будут находить в самых неожиданных ситуациях. Буквально 4 дня назад была смешная ситуация. Шел в темноте там по Москве, по Пятницкой улице. Вот, в конце рабочего дня, ну, целая толпа шла там недалеко от Новокузнецкой. Такое людное достаточно место. Там вот бабка какая-то пробралась ко мне. Вот прям выяснилось еще, что она полуслепая была, ей там очки нужны были. Вот, она пробралась через толпу, расталкивая других людей, там как-то вот ко мне, меня чуть ли не схватило. Вот, они сами будут вас находить, вот эти вот ситуации, и когда они к вам приходят, не отталкивайте их. Иногда может казаться, что это полный блеф там какой-то, что человеку это не нужно, или он там обманывает себя, или что он мошенник просто, или шарлатан. Бывают такие ситуации. Тут нужна мудрость, чтобы различать, реально этот человек и реально эта помощь или нет. Вот. Но часто бывает, что даже наше эго, или вот как это называют, мары, да, мары — это на самом деле наше же собственное ограничение нашего духовного роста. Такие вот... они не существуют же нигде, эти мары или демоны, кроме как внутри нашего ума. Такие вот демоны, которые сидят там и сторожат, чтобы мы не продвинулись дальше. По большому счету, это как бы качество нашего эгоизма. Они могут нам нашептывать, что все это не то, все это фальшивка, все это ерунда, вас обманывают и так далее. Иногда стоит, конечно, не обращать на это внимания. И к чему я все это говорю? К тому, что если мы разовьем себе такое количество, такой потенциал, такие способности, те люди, которые, как вам казалось, вас не любили и не ценили, или недооценивали по каким-то причинам, они сами как бы будут в вас нуждаться и за вами бегать, вне зависимости от ваших других характеристик и показателей, физических там, или умственных, или речевых. И в этом плане вы просто освободитесь от ряда нужд или желаний, которые у вас могут быть сейчас там или могут появиться в будущем. Стать нужным людям, стать полноценным существом, и необходимости и неудовлетворенность, нужды просто отпадут. Санге чодан соки чонам лай дженчу бардо дани кяпсу чи даги чин со чи пе сонам ки нола пенче санге джупа шо санге чодан соки нам лай дженчу бардо дани кяпсу чи
Дайи чинсо джипе сонам ким долай пинче санге дупашо санге чодан соки чонам лан ченчум бардо дани кепсучи Дайи чинсо джипе сонам ким долай пинче санге дупашо Са ши по шу чу ши ме то та ли рам лин ши ни де ням па ди са ни ши Сампада лои джета джита вар чечун тумун так паи чуги корло корду со досун сангитан чигин гова пален саве ламарин бачи чин ондана чингин йо джинге лапту со Кунсан дурсен караши сен пьема караджи ванишонга Созар нуня тартан гяца сукате лама намла суванде Дамзе нанту чугюр дечен ли виман гочен джемьян кинцева Варунгу нолдо таиды Чири живан кахян дурче цал гяпо цаи гюто цеван да гюда тупе цеван урбуде Ши ца ян то кичин ратна жи нанье ролгар дарми ратни ша Ца гял цал нан сука дарма дан памни чина братна шири дан Вимангу нан самтэн гямцу ищеб нан ши тарчи чимин дурчи цал Сунчу дупа санга римпа че ванчу дурчи нан ту цэ ван цэн Джангу лами че сэн кин цэ о нэ лун гун гюр орген цэ ван ду Цэ гю лама сэр хэ тим лалар ми че гупи цэ че сол дына Тунчи джина дуним гайгер шоу Мин чухин ки паджаны Досу санги кунги гуни Рансен чокун гунсун тунзи Пей цави лами шабла суваны Палден цави лама римпочи Даги чивар пьеми ден лащу Кадин чимпо гуны чесун ты Усун туки гунду цал дусу Аламачин, аламачин, аламачин Аламачин, 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 аламач Кебне кундо ламани геба чемпора на тиранья куши маче пегала и не цимпаде нанда туда чеки кула не суми.
Йога в переводе означает объединение с реальностью. Соответственно, бывает йога тела, речи и ума, в которой мы объединяемся с реальностью на уровне тела, речи и ума. Когда мы говорим про гуру-йогу, мы тоже, в общем-то, объединяемся с реальностью на уровне тела, речи и ума. Только в данном случае мы делаем это через своего учителя. А для того, чтобы наиболее полноценно выполнять гуру-йогу, особенно если мы заинтересованы в практике учения великого совершенства или Махамудры, особенно если мы занимаемся практикой великого совершенства, нам необходимо представлять себя тоже не в виде обычного живого существа, Васи, Пети или Маши, а в виде просветленного существа. В лучшем случае, если это будет божество, на которое мы получили посвящение. Еще лучше, если это будет божество, которая является основной практикой нашего коренного учителя, если у нас таковой имеется. Тогда коннект будет наиболее легкий, контакт. Не обязательно, как бы, чтобы это был основной едам нашего учителя, но это хорошо, если будет божество, которое наш учитель там практиковал. В некоторых традициях нигма говорится о том, что если мы делаем практику гуру-йоги, где мы призываем и в качестве учителя представляем Падмасамбхаву, то мы можем себя представлять в виде, например, Дакини и Шецокгьял. Это такое наставление есть, например, традиция Лончен Нинтик. Там же есть и практики Еще Цагьял. И она достаточно распространенная. И если, ну, мне кажется, что если практикующий женского пола, то ему, в смысле ей, будет легче представлять себя в виде дакини, пытаясь объединяться с умом учителя, который атма является падмасамхавой. Мне, например, лично кажется, что более эффективно для, опять-таки, постижения или вхождения в недвойственное состояние представлять себя тем же самым божеством, в виде которого мы представляем своего учителя. То есть, если мы в гуру-йоге представляем учителя в виде падмасамхавы, то мы можем и себя представлять в виде падмасамхавы. Если мы представляем учителя в виде ваджрасатвы, как, например, в предварительных практиках кунзантуктик, то тогда мы и себя можем представлять в виде ваджрасатвы. Это, кстати, вполне себе соотносится вот с предыдущим наставлением, потому что в нашей традиции учителя практикуют и падмасамхаву в качестве едама, и ваджрасатву тоже в качестве едама. Вот, поэтому, когда мы объединяем свой ум с умом учителя, получается, что как бы вода сливается с водой, и нет никакого различия и расхождения между собой и учителем. В нашей традиции, равно как и в большинстве традициях древнейшей тибетской школы Нингма, гуру-йога состоит из трех частей. Эти части называют внешней, внутренней и сущностной гуру-йогой. Но также можно понимать, что первая часть подразумевает объединение, это йога, где мы объединяемся с реальностью на уровне тела. Вторая – это где мы объединяемся с реальностью на уровне речи. И третья часть – это где мы йога, в которой мы объединяемся с реальностью на уровне ума. Просто последние части, самые сущностные, мы используем чисто медитацию, причем желательно как можно более сущностную, без каких-либо усложнений и визуализаций. Во второй части, где мы объединяемся с реальностью на уровне речи, мы используем мантру. В одной гуру-йоге это может быть мантра падмасамхава, в другой гуру-йоге это может быть мантра ваджрасатвы, в третьей гуру-йоге это может быть даже мантра кармапы, например, или миларепы, или гарабадорджи. И в первой части, где мы объединяемся с реальностью на уровне тела, во внешней гуру-йоге мы используем молитву обращения к тому или иному просветленному существу или существам. Учитель в данном случае является одновременно и посредником, который проводит через себя энергию и благословение всех мастеров линии и всех просветленных существ, начиная с Самантабхадры. Почему-то мне все время туда хочется посмотреть, хотя там потолок. И одновременно учитель является для нас тем, кто воплощает в себе всех этих мастеров и просветленных существ. Как вот недавно говорилось, только что учитель для практикующих ваджраяну и махамудру и великое совершенство является источником всех достижений. Все достижения, включая высшие ситхи, постижение абсолютной истины, приходят через учителя. Не, не совсем правильно было бы сказать, что они происходят из учителя, потому что они по большому счету происходят из нас самих. Это все те качества, которые потенциально изначально присутствуют, находятся в нас самих. Они приходят через учителя, из нас самих, с его помощью, с его благословением, или с ее благословением, если это учитель женского рода. В принципе, гуру-йога – это самодостаточная практика, которая может дать вам полную возможность достичь просветления, не полагаясь на другие практики, теоретически. Чего нельзя сказать, например, про практику подношения мандала там, или про практику очищения своих омрачений при помощи даже вот предварительных практик ваджрасатвы. Нельзя это сказать и про простирание, и даже, и это не моя идея, в тантрах это написано, практики стадии развития, где мы представляем, визуализируем божество, их мантры, тоже к полному просветлению вас не приведут. Это методы. А то, что дает просветление, это мудрость. И гуру-йога содержит в себе мудрость. И метод, и мудрость. Они, гуру-йоги, бывают разного уровня. Хотя ключевой принцип у них примерно одинаков. Они позволяют вам объединиться с реальностью, с абсолютной реальностью, через учителя, через ум учителя. В этом плане важно, чтобы учитель обладал реализацией, конечно. Бывает, конечно, исключение, и есть у нас примеры в истории, ну, те из вас, кто книжки читают, слышали, возможно, эту удивительную историю о том, как бабушка молилась на собачий зуб, и в результате этого из зуба стали появляться эти реликвии Шрирам, ринкселы, которые появляются только из тела полностью просветленных существ. Да? Вот. При этом бабушку сыночек обманул, сказал, что привез реликвию Будды из Бодгаи, вот, а сам просто притащил ей собачий зуб с обочины дороги. Вы слышали наверняка этот пример. С одной стороны, это так. С другой стороны, нельзя это назвать правилом, скорее это исключение. Иначе бы никто бы не уделял такого большого внимания в каждом тексте, в каждом ламриме, в каждом наставлении по этапам пути, такую важность, целую первую графу не посвящал бы выбору учителя и описанию всех его характеристик. Просто сказали бы, пожалуйста, вон там дворняжечки бегают во дворе, берите любую и как бы медитируйте на нее, да? Если один зуб способен, значит, вам дать радужное тело, то целая дворняжечка в полной мере вам гарантирует Хармакаю, Самбувакаю и Нирманакаю. То есть это скорее исключение все-таки из правил, которое часто так приводится, чтобы показать мощь и силу и важность качества веры. В принципе, нам даже этот пример не надо приводить. Нам достаточно посмотреть на нашу исконно, даже не исконно, хорошо, на доминирующую религию в наших краях, христианство, посмотреть на примеры святых и на нашей земле, и в европейской части, где мы видим, что они достигали какой-то реализации, совершали какие-то чудеса, основываясь исключительно на молитве. Это Я прекрасно знаком с этой традицией и могу ее объяснить очень неплохо, поверьте. Еще в таких деталях, которых некоторые священники не знают. Это основной метод был достижения ими такой духовной реализации. Они полагались на качество веры, и благодаря этому они достигали чудес, каких-то ситхи, и примеров этому предостаточно. И даже не имеет смысла их опускать или игнорировать, или принижать. Это было, и этого было много. Но важно, чтобы учитель, к которому мы обращаем свои молитвы, обладал реализацией. Потому что он в данном случае будет служить для вас проводником. Проводником благословения. Не подумайте здесь, что нужно найти какого-нибудь самого известного учителя, самого высокопоставленного, с приставкой его, с его святейшества, как минимум. Не факт, что это вам еще и удастся. То есть не факт, что удастся создать какой-то полноценный контакт с такого рода учителем. Важно найти учителя с реализацией. Это тоже, кстати, непростая задача. Поверьте мне, непростая задача в нынешние времена найти учителя с реализацией. И тут уже зависит как бы от вашей собственной заслуги, благой кармы, благоприятного совпадения обстоятельств. Тем не менее, в учении говорится, неоднократно говорилось, что очень многое зависит от вашего восприятия учителя. Если вы его воспринимаете полностью просветленным существом, то вы от него получите благословение, как от полностью просветленного существа. Если вы воспринимаете как бодхисаттву, получите благословение, как от бодхисаттвы. А если воспринимаете его как обычного человека в какой-то там одежде странной, да, то получите благословение, как от обычного человека. В этом плане важно, конечно, не создавать конфликта в своем уме, а выбирать такого учителя, который бы вам казался наиболее просветленным. Даже если вы не знаете такого учителя, мне кажется, лучше представлять в гуру-йоге, учитель все равно нужен, необходима какую-то связь, вам все равно нужно передачи на эти вещи получать от кого-то. Получите передачи от какого-то учителя, и там уже просто из линии передачи данного учителя выберите такое просветленное существо, которое у вас не вызывает никаких сомнений и вопросов. Поверьте, даже у людей бывают какие-то предвзятые отношения к просветленным существам. То есть, вот им, к примеру, там нравится там Падмасамбхава, а не нравится там какой-то вот другой там просветленный мастер. Или Будда там какой-то им не нравится, потому что у него имя какое-то такое вот странно звучащее там. Вот. И в соответствии вот с этими мелкими диспозициями людям лучше выбрать какое-то вот такое просветленное существо, которое бы у них больше укладывалось, более гармонично укладывалось в уме. Потому что здесь важен момент чистого проводника. То есть, когда вы обращаетесь к этому, вы должны быть настолько чисты в своих намерениях, настолько искренни, и это зависит от того, насколько чистым вы воспринимаете данный проводник, данное просветленное существо. Люди разные бывают. Некоторые встретят какого-нибудь учителя, и он им с самого начала кажется там просветленным. И у них вообще никаких сомнений не бывает. Тибетцам в этом плане, конечно, сильно повезло. У них это как-то генетически возникает, и никаких вопросов вообще не возникает. Причем у них с этим все легко. Вот есть Ринпоче в деревне, в каком-то монастыре, все, для них это все вопрос решенный. Они не будут волноваться и беспокоиться по этому поводу, и будут до конца жизни молиться, простираться перед ним, как перед полностью просветленным существом. У западных людей с аналитическими складами ума, со страхами, подозрениями и так далее, там им еще надо доказать, почувствовать, какой-то опыт там приобрести, увидеть какое-нибудь чудо, которое там учитель там совершил. Причем одно чудо покажет, этого недостаточно, надо там, чтобы еще одно какое-то покруче показал. Как мне один человек сейчас перед входом в студию сказал, говорит, это они не ему не доверяют, это они себе не доверяют. Вот в чем это, собственно говоря, и выражается. Все эти сомнения связаны с собой. Поэтому для того, чтобы легче преодолеть вот эти вот первоначальные затычки, которые у нас возникают в мозгах, надо выбирать того мастера или то просветленное существо, которое наиболее вам кажется гармоничным и наиболее просветленным. Хотя, поверьте, они все одинаково просветлены. И потом, что происходит в гуру-йоге? Процесс, который очень напоминает скачивание информации из интернета. Возможно, вы таких вещей не слышали, но так вот я вам сообщу. Есть линия передачи, которая идет от изначального Будды. Это прямая связь с несколькими, считайте, серверами по дороге, которая соединяет нас неким невидимым оптоволокном с самим просветленным сознанием, с самим просветленным умом, которое изначально символизирует Самантабхадра или Ваджрадхара, ну или Ваджрасатва. Мы объединяемся, подключаемся к этому, значит, источнику. И как только мы включаем, значит, свои качества веры, преданности и открытости, некий такой Bluetooth, да, или начинается скачивание. Причем скачивание происходит, я вам более подробно скажу, скачивание происходит в тот момент, когда мы, больше всего, когда мы представляем потоки света, которые идут от учителя или от сонма учителей, которые мы представляем перед собой. В данной гуру-йоге, про которую я сейчас еще подробнее расскажу, есть два таких момента. Первый, когда мы во время чтения мантры представляем поток света, радуг, лучей, слогов и всяких просветленных атрибутов, которые летят в нас. Это первый момент скачивания. Второй момент скачивания – это когда мы представляем четыре посвящения от учителя, где белый луч попадает в макушку, красный – в горло, синий – в сердце и оранжевый – в пупок, пупочную чакру. Вот это вот самый мощный момент. Есть три вида посвящения. То, что называется ванг на тибетском или абхишека на санскрите. Посвящение основы – это то, что мы получаем в виде четырех посвящений, когда попадаем на посвящение какого-нибудь ринпоче тибетского, и который там надевает, значит, шапочку и берет сосуд, капалу, колокольчик, ваджр, кристалл и, значит, зеркало с красной краской, синтура, и по очереди дает нам четыре абхишеки. Это называется посвящение основы, шиванг на тибетском. То, что мы делаем в процессе гуру-йоги или в конечной части садханы, когда мы представляем, что из учителя или из божества исходят четыре луча света, в некоторых традициях, особенно во внешних тантрах, ну и в новых школах в Сарме, куда относятся каг-йоги, лук, саке, мы можем видеть, там три луча исходят. Но это без разницы. Это называется посвящение пути, ламванг. Это то же самое, что мы получаем от учителя, только когда он нам кладет все это на голову, мажет и дает выпить. Только это мы делаем сами. И мы, если мы уже получили посвящение основы, в принципе, в идеале, ну, в зависимости от степени наших омрачений, можем добиться такого же эффекта в процессе собственной практики. И есть посвящение плода, деванг, когда из всех мандал, заполняющих пространство, появляются просветленные существа, из них исходят лучи света, которые попадают к нам вот сюда вот. У нас здесь вырастает такая штучка, которая называется ушниша. И мы достигаем полного просветления. Становимся Буддой. Это посвящение плода. Оно дается один раз. Больше не надо. Буддой становится только один раз. Потом уже не возвращаются ни в какие другие состояния. Соответственно, после того, как мы получили посвящение основы от учителя, либо на какое-то божество, либо, если не получили, мы можем в процессе гуру-йоги, если мы имеем передачу на гуру-йогу, мы можем заниматься посвящениями пути. И делаем это, скачиваем это благословение до тех пор, пока не взрастим поток нашего бытия. Посвящение на тибетском языке называется, ну, в переводе с тибетского языка, взращивающее или вскармливающее посвящение или уполномачивание. Это значит, что каждый раз, получая посвящение, в нас что-то вливают. Нас как растения взращивают, вскармливают. Нас наделяют силой. Ванг – это на самом деле один из вариантов перевода слова ванг – это сила. В процессе посвящения нас наделяют силой, и силой просветленного ума нас наделяют. Не какой-нибудь там силой, чтобы мы там качками стали. Нас наделяют мощью или силой просветления. И то, что я придумал вот это вот сравнение со скачиванием, оно на самом деле очень и очень подходящее. Реально мы скачиваем, и скачиваем до такой как бы поры, до тех пор, пока мы не повзрослели, не выросли до такой степени, пока не стали полностью просветленными существами. Это, в принципе, очень тайный метод. И вот этот момент получение посвящения через свет – это очень тайный метод. Не подумайте, что это какая-то проформа. Я вам честно скажу, мне самому несколько лет так казалось когда-то, что сидишь там, какие-то лучи света, так побыстрее отстрелялся, дальше поехали к самому интересному в практике или к медитации, где можно там отдохнуть и не напрягаться. Поверьте, я несколько лет так думал. Потом просто в какой-то момент я увидел, как это все на самом деле происходит. То есть я увидел, как это вот из линии просто течет, и через эти вещи, это как каналы, через которые нам передается. Да.
Тут вопрос. В разных практиках три луча света, а в некоторых четыре луча света. Данные гуа-йоги.
Данные четыре.
Четыре. Тут люди спрашивают оттуда.
Уже спрашивают?
Да.
Hello. В новых школах и во внешних тантрах там просто идет посвящение просветленного тела, речи, ума. А в Нингма, в школе старых переводов, соответственно, древнейшей школе, там идет посвящение тела, речи, ума и мудрости или пробужденности. Соответственно, в новых школах редко упоминается, или во внешних тантрах редко упоминается как бы четвертое тело просветления, свабхави какая, сущностное тело измерения или сущностное измерение просветления. А здесь четвертое посвящение дается на то, чтобы реализовать сущностное измерение просветления, которое, собственно говоря, охватывает эти, все эти три свабхави какая.
Четвертый луч иногда он описывается как оранжевый, иногда описывается как разноцветный. Это имеет какое-то принципиальное значение?
Надо смотреть на наставление. Вот в данной гуру-йоге с Падмасамбхавой принципиального значения не имеет. Вот. Но в наставлениях которые я слышал, там этот луч оранжевый. Вот. При этом, как бы, если вы доверяете моему видению, нет никакой разницы представлять его оранжевым или радужным, разноцветным. И для себя я его представляю всегда радужным, разноцветным. Более того, я как-то вот больше склоняюсь к тому в последнее время. Я Падмасамбхаву представляю в радужном теле. Я не представляю его со всеми этими атрибутами, коронами, там, парчевыми одеждами и прочими. Я просто представляю радужное тело Падмасамбхаву. Есть на самом деле такие традиции в Нингма тоже, где Падмасамбхаву представляют в радужном теле. Вот. И я просто представляю, как из его радужного тела исходит такой вот радужный луч. Это четвертое посвящение из его пупочной чакры и входит в нашу пупочную чакру. Давайте я по порядку немножко быстренько пройду по самой гуру-йоге, чтобы было окончательно понятно. Мы представляем перед собой Падмасамбхаву, которого у нас здесь. А, во. Который у нас здесь есть. Который окружен высшим собранием прибежища. Представляем мы у себя его как бы в небе над головой. Причем, когда мы смотрим на него, вот смотрите внимательно, один раз и навсегда. Вот когда, если вы, это я, да? Вот по идее он, если с внешней точки зрения смотреть, он находится вот так вот, да? Но когда вы его визуализируете вот так вот. Понимаете, вы смотрите ему в лицо. Вы вот так вот на него не смотрите. У многих эта проблема возникает. Потому что еще на танках же всегда изображается тоже вот так вот, да, и они думают, а как же мы? Мы его разворачиваем и смотрим на него вот так. Соответственно, в тексте и говорится. Вначале просто идет описание того, что есть. «В небе предо мною, посреди облаков океана подношения, на львином троне лотосе солнце и луне, Орген Тотренцал». Орген Тотренцал – это тайное имя Падмасамбхавы. У него несколько есть имен. Это его тайное имя. «Воплощение всех объектов прибежища». У него две руки, одно лицо с гневной улыбкой. Гневная улыбка – это, знаете, как, то есть, это у него брови так сдвинуты, но он при этом улыбается. И чем-то, кто-то, один человек заметил, что чем-то он на Петра Первого в этом плане. Потому что Петр Первый тоже изображается таким, таком, ну так слегка так это улыбается. Мне нравится сравнение. Хорошо, оставим Петра Первого. Я просто так для ассоциации. А? Берите. В лотосовой короне, тайной дхармовой одеждах и в парчевом плаще. У него там три вида одежды, одна на другой одета. В правой руке его находится ваджра, вот так вот. В левой копала с сосудом, а копала это череп. Вот он, этот череп у него, а в черепе находится сосуд с нектаром долгой жизни. Он обнимает тайную мудру. Мудра в данном случае переводится как супруга. И это означает его тайную супругу, которую была непальская принцесса, которую звали Мандарава. Вот, вот это вот, она так изображается. Она у него находится в виде вот этого, вот этой катванги. Так просто исторически сложилось, что Мандарава, когда Падмасамбхава с ней расставался, она его очень сильно попросила, чтобы он ее не оставлял. Вот, и он ее превратил в катвангу и взял с собой. Добрый. Две его ноги в царской позе. Это значит, одна поджатая, а другая вот так вот выставлена вперед. Он находится в пространстве пятицветных радуг. Это значит, что из него исходит радужный свет вокруг, вот как вот такая вот круглая аура в виде радужных расходящихся лучей. И из него, из Падмасамбхавы, исходят гряды облаков, всеобъемлющих трех корней. Соответственно, три корня – это гуру, учителя, дева, едама, медитативное божество, и дакини, просветленные женские существа. Все явленное и существующее – сущность величественного гуру. Это одна из самых глубоких строчек гуру-йоги. Поэтому я ее немножко объясню. Гуру-йога, равно как и любая садхана, пожалуйста, не думайте, что садханы каких-нибудь крутых божеств, если там какой-нибудь Ринпоче приедет и будут писать там в рекламке, что это вот самая мощная практика самого крутого Тертона, там, который там, значит, Пурбой расколол скалу, там оно там в огне всплыло, выплыло. Не думайте, что какая-то садхана по своей силе или эффективности мощнее гуру-йоги. У них абсолютно одинаковые принципы. И если это садханы еще не уровня ати-йоги, то они могут быть еще и менее глубокие, чем гуру-йога, чем обычная, простая гуру-йога. Потому что гуру-йога, она на самом деле подразумевает принцип прямого введения и осознавания природы ума, постижения абсолютной истины. А садхана может нас только подводить к этому, если это не садхана дзакчена, ати-йоги, в которой этот принцип введен изначально, что нужно пребывать в этом состоянии. И основной принцип садханы – это чистое видение, развитие, тренировка в чистом видении. И в данном случае вот эта вот глубочайшая фраза «Нанси Палден Ламы Нгоун Гюр» – это тренировка в чистом видении. Все явленное и существующее это становится сущностью величественного гуру. Нет, не будем говорить становится. Хотя в тибетском написано становится, лучше просто оставить тире. Явленное и существующее это означает вселенную, мир и живых существ, которые этот сосуд мира населяют. То есть весь мир, Вселенная и все живые существа, которые находятся в этом сосуде мира, это сущность величественного гуру. В этот момент мы должны хотя бы интеллектуально, хотя бы теоретически осознать или вспомнить о том, что все, что мы видим, все содержание нашего восприятия, это, по сути дела, тело, речь и ум нашего учителя. При этом для этого не обязательно брать нашего учителя собственного, пытаться его каким-то образом растянуть на всю Вселенную, чтобы покрыть его телом, всю Вселенную. А здесь нужно понять, что такое тело, речь и ум нашего учителя. В том виде, в котором мы представляем и воспринимаем своего учителя, его тело это нирманакая, явленное измерение просветления. Его речь это самхогакая, качественное измерение просветления. Его ум это дхармакая, это абсолютное измерение просветления. И именно с этой позиции, с этой точки зрения, мы должны попытаться осознать, а в лучшем случае увидеть, то, что весь мир – это тело, речь и ум нашего учителя. И нужно нам это не для того, чтобы постичь величие или крутизну нашего учителя. Это нужно для того, чтобы потом на следующем шаге гуру-йоги, когда мы объединяем свой ум с умом учителя, мы бы осознали, что все тело, речь и ум нашего учителя, то есть весь мир, это и есть мы. Учитель в данном случае становится, опять-таки, посредником для того, чтобы мы постигли, что все, что нас окружает, весь мир и все живые существа, это проявление нашей природы ума. Понятно? Этот момент, где учитель нам дается как посредник, он, это то, что называется на тибетском или на санскрите искусные средства. Мы используем учителя в хорошем смысле как посредника для того, чтобы приблизиться к прямому видению природы явлений. Если вы ее и так видите, можете гуру-йогу не делать. Если вы видите, что все проявленное это нирманакая, в смысле, это самхогакая, пожалуйста, можете не делать гуру-йогу. Тогда, в принципе, гуру-йогу уже должны делать ваши ученики. Я позволю себе напомнить некоторые важнейшие аспекты того, как вообще стоит воспринимать вещи. Я об этом говорил на прошлой лекции в Москве, если кто-то слушал. А весь мир, в котором мы живем, это не планета какая-то, Земля, которая как бы создана непонятно кем, когда, непонятно по каким причинам, для того, чтобы мы тут жили и ходили по ней. Это с точки зрения просветленного сознания весь мир является проекцией нашей просветленной природы, нашего осознавания. Все, что мы видим, это просветленная основа бытия, которая, в частности, проявляется через свое светоносное измерение, которое также еще называется спонтанным присутствием. Первооснова или вся основа бытия, которая является одновременно сущностью и наполнением всего мира и всех живых существ, состоит из трех измерений или аспектов. Из пустотной сущности, светоносной природы и безграничной всеобъемлющей когнитивной энергии. Это то, из чего состоит весь мир и все живые существа. То, что мы видим с вами в виде разных форм, это аспект светоносной природы, второй аспект, все основы, или также его можно назвать спонтанным присутствием. Так вот, эта светоносная природа состоит из пяти видов света. Белого, синего, желтого, красного и зеленого света. И это самая сущностное измерение того, из чего состоит все. Из этого состоит ваше тело, и из этого состоят все предметы, которые вас окружают. Нет ни одной вещи и ни одного явления в этой вселенной, хоть облетайте там все другие миры и галактики, где бы там ни жили какие бы угодно существа, в этом как бы нет сомнений вообще никаких. Все состоит из этого света. Более того, в некоторых мирах существа не обладают такими телами, как мы, и у них есть тела света. Об этом говорится также в учениях Абхидхармы. Когда-то, говорят, на нашей планете тоже были такие существа. Я не знаю точно, сколько миллионов лет назад они были, но они были. И об этом в учении говорится. Более того, на нашу планету приходили такие существа. То, что мы с вами имеем на данный момент, это, конечно, не самый лучший вариант из всего того, что имеется. Но, что имеем, все при нас. Да? Это более уплотненный вариант света, где эти пять видов света трансформируются в пять элементов, пять материальных элементов. Не все они твердые, потому что есть пространство, вода, земля, огонь и ветер. И эти элементы, равно как и свет, бывают внешними и бывают внутренними. Мир, в котором мы находимся, и по отношению к нам все вещи, которые нас окружают, это они состоят из внешних пяти элементов, а наше с вами тело состоит из пяти внутренних элементов. В этом плане мы можем видеть, причем элементы те же самые, и внешний мир является для каждого из нас по отдельности отражением его пяти элементов. А наши пять элементов являются отражением тех пяти элементов, из которых состоит мир. Для кого-то из нас этот мир выглядит чище, для кого-то из нас этот мир выглядит грязнее. Это зависит от нашего восприятия. Соответственно, можно видеть, что у кого-то более чистые тела, и они живут в более чистых местностях, у кого-то более грязные тела, они живут в более грязных местностях. У кого-то есть более чистые энергии, они живут в энергетически чистых местах, у кого-то есть более грязные энергии, они живут в грязных энергетических местах и так далее. Но то, что мы обладаем такими телами, и то, что нас окружают такие вещи, которые иногда кажутся не совсем чистыми, а иногда совсем нечистыми, это уже производная или нечистая проекция света, из которого все состоит изначально. Причем свет на самом деле, из которого все это состоит, никуда не девался. Он по-прежнему здесь и сейчас. И то, что в учениях Дзогчена говорится, что можно увидеть некий свет, то, что можно увидеть какую-то светоносность, что можно увидеть какие-то видения, это не значит, что его нет сейчас, этого света. Этот свет есть здесь и сейчас, только мы его не видим в силу наших омрачений. Возможно, кто-то видит. Он присутствует во всех вещах, во всех явлениях, и в теле каждого существа. Просто наш ум на данный момент скрыт очень серьезными фильтрами омрачающими, которые не позволяют нам видеть этот свет. Но его можно увидеть в этой жизни при помощи определенных методов. И я вот на прошлой лекции говорил об этом достаточно много. Если кто-то увидит это, как это все выглядит на самом деле, то такого человека в этот же момент очень сильно попустит. Потому что одно из основных несчастий наших заключается в том, что мы воспринимаем вещи жесткими, фиксированными, постоянными, неизменными, еще пытаемся дополнительно это зафиксировать, еще не хотим, чтобы они менялись, изменялись. И нам кажется, что все вещи, вот они, именно такие, какими мы их видим. А они на самом деле не такие. На самом деле то, что мы видим, это... Да мы их не видим. Мы в нашем восприятии занимаемся постоянно, знаете, чем? О, очень хороший пример. Фотоаппараты у всех есть? В нашем восприятии мы занимаемся тем, что как берем фотоаппарат, свой ум в виде как фотоаппарата, делаем так, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Каждую секунду мы делаем вот этот щелк, получаем фотокарточку какого-то определенного места и фиксируем это. Следующую секунду фиксируем, следующую секунду фиксируем, следующую секунду фиксируем. И этот фотоаппарат мы не выпускаем ни днем, ни ночью. А если бы мы его убрали, мы бы увидели, что вещи не такие вот они фиксированные, не такие статичные, не такие постоянные и неизменные. И если бы мы это увидели, возможно бы из них бы начали проявляться эти лучи света, потому что они там, я голову на отсечение даю, постоянно. Они постоянно... Все эти вещи, явления состоят из света. Просто мы в силу вот этого щелкания непрерывного, хватания, цепляния, мы постоянно хватаемся, фиксируем этот свет. Мы его даже не видим, этот свет. Мы его просто фиксируем и уплотняем его еще больше, еще больше, еще больше, еще больше уплотняем. Это качество или атрибуты этой светоносной энергии. Звук – это качество или свойство света. Просто тогда, когда свет превращается в плотные элементы, плотные элементы начинают соприкасаться сами с собой и издают звук. Когда они становятся совсем плотными, они соприкасаются друг с другом, от них откалываются мелкие частицы, разлетаются в разные стороны, и мы через нос чувствуем запах. А когда мы касаемся своего языка или кожи, мы ощущаем это на вкус или на ощущение, на прикосновение. А звук появляется, вот такой вот звук проявленный, который мы слышим, Он появляется только тогда, когда свет уже превратился в материальные элементы. А на том уровне, где, например, живут светоносные существа, существа из тел света, там нет необходимости вот в таком виде звуки. То есть это не значит, что там звука нет, просто он там другой. Непроявленный. Звук света. Глоток свежего воздуха не повредит. Вообще надо всегда на свежем воздухе почаще бывать. Потому что там, особенно на природе, там происходят запахи настоящих элементов. Мы дышим, получается, как бы не химическими производными вещами, а как бы в нас входят чистые. Это же все частицы, которые входят через нос в виде запаха. У нас входят частицы более чистых элементов настоящей земли, настоящих деревьев, настоящей воды. И это более полезно, более целебно для здоровья.
Если вы говорите, что звук другого качества, техноранды живут, существа света, то как понимать тогда утверждение в Абхидхарме, что в чистых землях Будд говорят на санскрите?
Может быть, там какие-то есть миры, чистые миры, где существа обладают плотными телами. Это единственное объяснение, которое мне в голову приходит. В молитве, которая называется «Молитва в семи частях», Падмасамбхава, которую составил сам Падмасамбхава и передал ее как молитву, медитацию для того, чтобы постичь свое собственное как бы тело, речь и ум, он сказал: делайте так по отношению ко всему, что вы видите. Все формы, все живые существа, большие или маленькие, красивые или некрасивые, это единство пустоты и явленности. Посему это тело всех просветленных и тело Падмасамбхавы. Телу Падмасамбхавы я воздаю свои молитвы. Делайте так по отношению ко всему, что вы слышите. Все звуки, громкие или тихие, приятные или неприятные, это единство звучания и пустоты. И посему это речь всех просветленных, речь Падмасамбхавы. Великому Падмасамбхаве его речи я воздаю свои молитвы. Делайте так по отношению ко всему, что возникает в вашем уме. Все мысли и эмоции, все проекции и концентрации, которые могут возникнуть в вашем уме, это единство пустоты и изначальной мудрости или осознавания. Посему это ум всех просветленных существ, всех победоносных, ум удияны, то есть падмасамхава. Такому уму просветленных я воздаю свои молитвы. Учитель или гуру в контексте гуру-йоги является, как уже сказал, посредником. Посредником для того, чтобы понять, что все, что мы видим, это свет, светоносная природа, все основы бытия, из которой состоим и мы, и все окружающее. И нет никакой разницы, нет совершенно никакого различия между нами, нашим телом и этими людьми, этими вещами, которые мы воспринимаем. Совершенно никакой разницы. Если мы постигнем это, у нас исчезнет раскол или это расщепление в нашем восприятии. Исчезнет эта двойственность, разделение на субъект и объект. Если вы поймете, что ваше тело – свет, пять видов света, и все, что вас окружает, тоже свет, то какая между ними разница? Какую границу, какое разделение можно проводить между ними? Как это можно произвести? Вот здесь эта комната, я неспроста попросил включить свет, освещена светом. Вы можете провести границу между светом вот в этой части комнаты и в той части комнаты? Нет никакой границы. Это одно единое поле энергии света, которое везде одинаково. Что же мы делаем в нашем восприятии? Мы, как правило, отделяем вот тот кусочек пространства, который ограничен нашей физической формой, вот так вот, от всего остального. Все остальное – это не я. Я – это вот все, что вот под этой оболочкой находится. И сидим. Закупорились в этом коконе. Не трогайте меня там. Вася, не трогайте меня. Оставьте меня в покое. Я медитирую. На что он медитирует? Наверное, на разграничение между собой и всеми остальными. Что он вот там, в своем коконе, а все остальные там, и он не хочет это ни слышать и не видеть. Вот это вот медитация многих практикующих у нас. Оставь меня, я медитирую. Сколько раз я слышал эти слова там. Даже от продвинутых практикующих. Как можно провести границу между светом? Если мы это поймем, если мы даже теоретически поймем, возьмем это на веру, то не будет этой границы, она исчезнет. Это мне вас надо спросить, почему вы внутри находитесь. Вылезайте наружу. Все причем, кто там собрались, и постройтесь там два души. Их у нас много там разных. Думаете, вы один там? Там еще целые миры и находятся со множеством живых существ. Я, кстати, видел, как из людей вылезают разные сущности. Почему говорится, что Дзакчене, что Вселенная – это проекция нашего ума? Потому что эта Вселенная, все, что мы видим вокруг себя, она высвечивается из нашей всеосновы, которая находится в нашем сердце. Это значит, что внутри нас, в нашей природе ума, находятся все миры, вся Вселенная. И из нас может высветиться столько, сколько мы вместим. Был такой эпизод в жизни Падмасамбхава, когда его тибетская супруга, которая не посчастливилась стать вот этой вот Катвангой, Еше Цогьял, попросила Падмасамбхаву показать ей как бы измерение Самхогакая, то есть Вселенную большего порядка, чем чем мы видим. Вот. Потому что Самхава ей сказал: я тебе Самхогакаю не покажу, я тебе покажу мир, миллиард миров, миллиард таких вот систем, как наша Солнечная система, на которую распространяется влияние одного Будды Нирманакая. Ну, такого же, как Падмасамбхава, например, или Будда Шакьямуни. И взял ей, просто немножечко раздвинул границы восприятия, после чего Еше Цогьял потерял сознание и упал в обморок. Вот. Падмасамбхава попрыскал водичкой ей на лицо, похлопал по щекам, она там пришла в себя такая. Он говорит: вот видишь, а ты хотела мир Самхогакая. Если ты не смогла в себя вместить даже охват миллиарда миров, который находится во влиянии одного Будды Нирманакая. И как вы думаете, откуда он взял вот этот вот мир? В транс какой-то там и гипнозом ей показал? Нет. Он просто был таким существом, который мог вот так вот омрачение немножечко убрать на какой-то там промежуток. И она увидела это все изнутри себя. И все это происходит изнутри нас. А то, что мы видим с вами, это просто какой-то фрагмент или осколок, который там даже не является тысячной или миллионной частью того, что мы могли бы увидеть, если бы у нас раскрылось сознание. А не раскрывается оно, и не видим мы этого, из-за наших ограничений, которые являются следствием нашего двойственного восприятия. Потому что тогда, когда мы вот это вот делаем, здесь я, типа, а там остальное, вещи, которые не имеют ко мне никакого отношения, тогда вот это вот наше я, оно не может множество вещей вместить в себя. Оно получается ограниченным органами чувств, 5 органами чувств, а они у нас слишком ограничены сами по себе. Поэтому надежды на то, что с двойственным восприятием и с такого рода эгоцентричным видением у нас сможет появиться какое-то там всевидение или ясновидение, и мы можем увидеть нечто такое большее, это просто фантазии на самом деле. До тех пор, пока мы этот раскол не устраним и не снимем ограничения нашего двойственного восприятия, у нас сознание сильно не расширится. Даже если мы будем ходить на курсы ясновидящих. Такие тоже проводятся. Я не знаю, как в Киеве, но в Москве есть. То же самое и со звуками. Ну, со звуками легче. Мы хоть, по крайней мере... Не видим у них формы, у этих звуков. Если бы мы у них видели форму, то было бы тяжелее. Я повторю вкратце. Нам дан метод чистого видения гуру-йоги, который позволяет увидеть чистоту всего сущего, всего мира и всех живых существ. Мы проецируем это на своего учителя и тренируемся видеть все это в своем учителе и учителя во всем этом. Понятно? Потом мы пытаемся осознать, что учитель – это и есть мы сами, что ум учителя – это наш собственный ум. Но это как бы вообще не нуждается в обсуждении, в принципе. То есть вам должен был понятен этот принцип учителя, что учитель – это, ну, хорошо, в самом аутентичном контексте. Это не дядька, который живет в Тибете или в Индии, которого мы должны искать, который не имеет к нам никакого отношения. Сам принцип учителя появляется изнутри нас. Это принцип, который заложен в динамике Вселенной. Это как Самантабхадра, который является указующим принципом просветленного ума и управляющим, указующим перстом все основы. Если бы не было Самантабхадры, бы как принципа просветления и указания в всеоснове бытия, никто бы не стал бы просветленным никогда. Понимаете это? Только потому, что Самантабхадра, ну, может быть, в других традициях он по-другому называется, да бог с ним. С ним тоже. Или Самантабхадра с богом. Во Вселенной, даже не во Вселенной, а в матрице Вселенной, из которой она вся проявляется во всеоснове, присутствует указывающий принцип, руководящий принцип учителя, потому что по сути своей Вселенная проявляется из просветленного сознания. Поэтому в ней есть указывающий такой перст, который проявляется или у нас в традиции рисуется в виде Самантабхадры. Самантабхадра переводится как «всеблагой» или «полностью хороший». Хорош во всех отношениях. Это для успокоения живых существ, чтобы они когда слышали, а, хороший, ну ладно. Тогда будем ему молиться. А это просветленное сознание находится внутри нас. Это вся основа, это матрица Вселенной, как уже неоднократно говорилось, не существует где-то на какой-то орбитальной станции там, в виде мегасервера, который транслирует это все там на все звездные системы. Она может существовать только в виде индивидуальной природы ума в каждом живом существе. Поэтому нам этот указывающий перст, этот руководящий принцип и дается в виде посредника. Потому что это наше учитель, настоящий учитель, который ведет к просветлению, не который учит нас кройке и шитью. Ну, в принципе, даже учитель кройки и шитья может быть просветленным существом. Как бы одно другому не третье.
Такой воздух, как будто бы тут адские прям какие-то.
Я думаю, вам надо почиститься. Потому что я этого не чувствую. Вообще, конечно, надо медитировать всегда на открытом воздухе по мере возможности. И в дзогчене у нас всегда говорится, что надо смотреть в небо. В небо в дневное время, залитое солнцем чистое небо. Облака не очень хорошо подходят для медитации. Чистое небо. Даже если небо частично в облаках, вы выбираете кусочек неба чистый, и это будет работать. Пусть вы ничего не увидите, но оно будет работать. Оно там будет соединяться с вашей этой самой природой ума, и вы тоже будете скачивать определенным образом. Даже можете не переживать насчет того, что вы там ничего не видите или ничего не происходит. Просто оно там есть, но есть определенные омрачения, которые не позволяют вам это увидеть воочию. Это очень сущностный метод на самом деле, потому что небо пронизано светоносной энергией, и ее там видно гораздо лучше, чем в обычных вещах. Я не могу сказать, что ее там гораздо больше, чем в обычных вещах, но видно ее там гораздо лучше, чем в обычных вещах. Вот. И поэтому, когда мы соединяемся с небом, ну, некоторые вещи, в принципе, появляются. Не надо на них фиксироваться, даже если что-то увидите. Потому что хватает того, что мы постоянно этим фотоаппаратом щелкаем каждую секунду. Вот. Просто оставьте там глаза и медитируйте. Можете также в темноте медитировать, в полной темноте. Это тоже неплохо. Ну, хотите, помедитируйте на звезды.
Астрономы называются.
Так вот, учитель – это посредник, который дается нам для того, чтобы мы легче могли осознать все окружающее нас, весь окружающий нас мир, как проявление своей собственной светоносной природы. Мы используем учителя для того, чтобы спроецировать его чистоту. Почему важно, чтобы учитель в нашем восприятии был чистым? Мы проецируем его чистоту на все окружающее, говоря себе, думая, что это все чисто, а это на самом деле все чисто, потому что все состоит из света. И даем как бы обратную связь, фидбэк такой, понимая, что учитель есть чистота всего, окружающего нас. Я вам больше скажу. Когда в мире появляется Нирманакая Будда, он, как вы думаете, откуда приходит? Он появляется из чистоты всего сущего, из чистоты всего, что есть. И не в последнюю очередь из чистоты сознаний тех учеников, которые его позвали в этот мир. Если такие ученики есть, он появится в этом мире. Если нет учеников с чистыми умами, то Нирманакая Будда не появится. Это такой совокупный, собранный образ чистоты умов всех учеников и одновременно чистоты мира, в котором он появляется. Не может быть чистого мира, если нету чистых умов у учеников, и наоборот. То есть учитель – это принцип чистоты, который отражает чистоту мира, и мы тоже это должны понять, и мы должны спроецировать чистоту учителя на все окружающее, на все формы явления, на всех существ, на всех людей, которые вокруг нас. Речь учителя, просветленную чистую речь учителя, мы проецируем на речь всех людей и животных, которые мы слышим. А свои мысли мы представляем как игру нашей изначальной мудрости и ума нашего же учителя. Мы в общей или во внешней части Гуру-йоги читаем молитву Дусун Санги Гуру Римпаче, представляя в небе перед собой Падмасамбхаву, Будда трех времен Гуру Римпаче, повелитель всех ситх, великое блаженство. Устраняющий все препятствия, гневный покоритель демонов, я молю тебя, даруй свое благословение. Усмири внешние и внутренние тайные препятствия и спонтанно исполни все желания. Эту молитву в общей сложности надо начитать 100 000 раз, но я сейчас не буду говорить о том, что вы ее должны начитать в течение какого-то промежутка времени или должны стараться начитать это как можно быстрее. Постарайтесь читать это так, чтобы это резонировало в сердце, чтобы вы почувствовали присутствие Падмасамбхавы. Падмасамбхава – это такое трансцендентное существо, которое также, благодаря тому, что реализовал радужное тело великого переноса, он опечатал пространство нашего мира своим вот этим радужным телом. И мы, благодаря этому, имеем возможность получить контакт с телом мудрости, телом света Падмасамбхавы в любой момент. В любой момент, когда мы обратимся к нему. Таких существ на самом деле не так много в этом мире. Мы можем также обратиться к Вималамитре. Мы можем обратиться к Чицуну Сынге Ванчуку за этим же самым. Вот. Я обычно обращаюсь к Падмасамбхаве, И чем больше я обращаюсь, тем больше я чувствую его как бы присутствие. Иногда он может спонтанно проявляться и повисеть там какое-то время. Он не плохой, не хороший. Он просветленный полностью, превосходящий все крайности самсары, нирваны, вселенной, не вселенной. И у него потрясающая, видимо, энергия, которая распространяется на все виды времени, которые можно насчитать. Ну, у нас пока что там прошлое, настоящее, будущее. Когда мы прочли какое-то количество молитв, устремлений, обращений к Падмасамбхаве, мы переходим к рецитации, то есть к чтению мантры Падмасамбхавы. И читаем, это внутренняя часть Гуру Йоги, читаем Умагум Бадзрагуру Пямасидигум. На санскрите это звучит Умагум Ваджрагуру Падма Сидхихум. И когда мы читаем мантру, мы представляем, как из Падмасамбхавы, из всех учителей Падмасамбхавы, которых мы представляем у него над головой, из всей линии передачи, начиная с Самантабхадры, Ваджрасаттвы, Гарабдорджи, Машумитра, Шри Синха, Джнанасутра, Вималамитра, мы можем представить чуть больше учителей или божеств.
То есть и в призывании Гуру издалека мы как бы адресуем каждому учителю, и даже, допустим, Чабьюра Ринпу упоминаем там сколько, много ему войны, да? Какой принцип, почему мы стараемся каждого представить, каждому обратиться?
Из жадности. Чтобы больше получить. Устраивает ответ? Вот. Исходя, я думаю, из этого принципа. Из-за того, что что-то не хватает. Я думаю, что если бы у человека было бы такое чистое видение, и такая открытость, там, и такая связь там, с каким-то там Буддой или просветленным существом, что он его видел как источник всех просветленных существ, то, наверное, можно было бы и не перечислять всех остальных. С другой стороны, пока мы на пути, пока мы имеем всякие проблемы, желания, омрачения, те же великие мастера и те, которые уже стали просветленными существами, Буддами, они же, когда создавали свой путь, стремились к просветлению, некоторые из них произносили сильные, очень сильные устремления, которые до сих пор работают. Будда Шакьямуни произносил какие-то устремления по поводу распространения его учения, которые вот он 2500 лет нет, а они все еще работают. Лан Ченпа, видимо, очень серьезно постарался, благодаря чему там уже 600 с лишним лет это все работает. Только то, что один, казалось бы, мастер вот написал. Ну, это, я думаю, многое связано действительно с реализацией этих существ, благодаря чему оно и работает. Я думаю, в некоторых традициях, в некоторых религиях, которые существуют сотни там, или тысячи лет, это тоже было связано с мощью первоначальных как бы, существ, которые это все запустили и оставили благопожелания и устремления, поэтому это до сих пор висит. Потому что если Вася Пупкин придумал мегаинтегральную медитацию, не обладая никакой реализацией, и даже если он там произнес какое-то пожелание, я думаю, максимум, сколько она продержится, так, в среднестатистическом, это до тех пор, пока Вася Пупкин среди нас. Вот, и когда мы обращаемся к этим разным учителям, мы имеем возможность получить какие-то особенные качества или благословения, которые они запечатали в пространстве в виде молитв и устремлений. Например, Будда медицины, почему все молятся Будде медицины и танки его покупают из статуи? Потому что, когда он был на пути, говорится, он произнес такое как бы сильное пожелание там, перед достижением просветления, что пусть все существа, которые обращаются, там Будда медицины, да? Намасте. Пусть, когда они обращаются ко мне, к моему образу, они и читают мою мантру, ты это Байгаджи Бхагаджи Маха Байгаджи Смунгадасова, они будут излечиваться от болезней. То же самое Тара сделала. Она сказала, типа, что-то типа того. Если существа будут обращаться ко мне и читать мою мантру «Ом Тари Тутари Тури Соха», они будут избавляться от страхов и будут защищены там в дороге, в путешествии, будут защищены от бандитов, воров, от природных стихий, бедствий и так далее. И это работает. И люди читают, и даже великие ламы, там, их святейшество и прочие, там, когда наступает землетрясение или что-то, они сидят и читают Тару, чтобы она им помогла.
На уровне психологии или на реальном? На уровне психологии работает или на реальном уровне? Ну, то, что мы воспринимаем как реально.
Вы...
На уровне внешней
правды. Ну, слушайте, поговорите там. Что-то, и разберитесь с тем, что такое реальность вначале. Потому что для каждого реальность своя. Вот Пелевин там в одном интервью в Esquire очень хорошо это описал.
То, что в данный момент происходит, то реально.
Ну вот для вас это так. А у нас данного момента нет. Потому что нет такого момента, который можно зафиксировать как момент. В лучшем случае вы можете его при помощи часов зафиксировать. А часы придумали не те люди, которые понимали в реальности вещей. Мы под реальностью подразумеваем природу всех вещей и явлений. Она находится за пределами прошлого, настоящего и будущего. Мы читаем мантру «Магум Дзергуру Пима Ситхигум», и во время этой мантры мы представляем, как из-под Масамхавы и окружающих его учителей божеств излучаются неисчислимые лучи, радуги, тигли света. Тигли – это такие кружки, как будто если взять радугу и согнуть ее в кружок, вот так вот будет выглядеть тигли. Которые, когда летят в сторону нас со стороны Падмасамбхавы, вот так вот примерно, да, летят, они по дороге, некоторые из них принимают, не обязательно все, Некоторые из них принимают форму божеств, то есть, например, превращаются некоторые в Джасатву, там, кто-то в Ратнасамхаву, кто-то в Амитабху, кто-то в Ирачану, кто-то в Акшопхью, кто-то в красных, белых, зеленых, синих, желтых будд. Все это как бы падает в ваше тело, превращаются по дороге в коренные слоги, такие как Ом, Хум, Там, Хри, А, тоже разного цвета. И в разные атрибуты просветленных семейств, такие как ваджры, такие вот перекрещенные ваджры, когда там четыре конца у ваджры, например, вот так вот, да, еще один внизу. Лотосы, драгоценности, чакры. И все это растворяется в нас. Вот все это летит, и до тех пор, пока мы читаем мантру, вот читаем полчаса, представляем полчаса, как это все летит и растворяется в нас. Час читаем, час представляем, как это все растворяется в нас. И благодаря этому мы скачиваем просветленную энергию на тонком уровне.
Если мы устаем все это представлять, можем читать, но не представлять, или мы останавливаемся и не читаем?
Можем продолжать читать, только оставшееся время мы лучше будем медитировать, а не думать о своем. Если мы будем сидеть и думать о своем, ну, конечно, какая-то заслуга там на уровне чего-то там будет нарабатываться, но это будет неэффективная практика. Тогда, может быть, лучше остановиться, подумать о своем, если это важно, а потом продолжить практику. И при этом мы представляем, что мы получаем все посвящения, благословения ситхи. Ситхи – это достижение. Завершение. Мы переходим к третьей сущностной части гуру-йоги. Мы представляем, как все учителя, все божества, которые окружали Падмасамбхаву, растворяются в нем, в учителе, который воплощает три корня и все объекты прибежища. Опять-таки, остается перед нами один Падмасамбхава, без всех учителей и божеств, которые его окружают. И из его четырех центров исходят лучи белого, красного, синего и радужный луч. То есть одновременно. Это значит, радужное это в устных наставлениях было. Значит, все нормально. Из макушки Падмасамбхавы, где мы представляем белый слог Ом, исходит белый луч света, попадает к вам в макушку и дает благословение просветленного тела и дает посвящение сосуда, так называемое, которое уполномачивает на практику стадии развития и визуализации божеств. Визуализируйте, представляйте это подольше. Представляйте до тех пор, пока почувствуете. Минуту надо, так минуту. Представьте, пока, как это происходит на самом деле. Прям как вот луч исходит, можете даже его медленно представлять, как вот он идет, идет. И после того, как он входит в макушку, как будто он долго заходит, и как будто по нему проходит какая-то информация. Эта информация – это благословение просветленного тела. Не только Падмасамбхавы, но всех Будд и всех учителей и просветленных существ линии. Потом из красного слога «А» в горле исходит красный луч света, который идет и попадает к нам в горло. Здесь мы получаем благословение просветленной речи и тайное посвящение, которое нас уполномачивает на практику стадии завершения с характеристиками. Это практика, связанная с энергиями, с каналами из Бинду. Потом из сердца, из сердечной чакры Падмасамбхавы, где находится синий слог Хум, исходит синий луч света, попадает к нам в сердечную чакру, дает посвящение нам мудрости и передает благословение просветленного ума. И уполномачивает нас на практику стадии завершения без характеристик, на практику третьего посвящения. После чего из пупочного центра Падмасамбхавы, из слога Хри, из оранжевого слога Хри, исходит радужный луч, который попадает в наш пупочный центр и дает нам посвящение просветленной мудрости и посвящение драгоценного слова, уполномачивая нас на практику великого совершенства, на практику изначальной чистоты и спонтанного присутствия, на то, чтобы мы постигли изначальную чистоту или пустоту и светоносное спонтанное присутствие. Если вы чувствуете, что вам важно благословение какого-то определенного аспекта просветления, вы можете подольше представлять, как луч из какого-то там центра исходит и подольше попадает к вам в соответствующую чакру, передавая больше этого благословения. С такой визуализацией мы произносим: из четырех центров величественного гуру исходят лучи света и растворяются в моих четырех центрах. Дарую благословение ваджраного тела, речи, ума, изначального знания. Я получаю четыре посвящения. Потом мы переходим к абсолютной гуру-йоге, то есть к медитации без усложнений. Великий гуру из Адияны с великой радостью растворяется во мне. Я вот тут по-другому немножко сейчас переведу, чем написано. И во мне самом, во всеоснове, которое я сам, в несотворенной всеоснове, в этом состоянии несотворенной всеоснове, мой ум, свободный от цепляний, это полностью чистая дхармакая, свободная от умопостроения или усложнений. Мы представляем, как Падмасамбхава, мы его можем представлять вот как в таком виде, так и в виде радужного тела. Радужное тело Падмасамбхавы выглядит точно так же, как он, только мы не представляем всех этих черт, а представляем, как из сердца, из сердечного слога расходятся радужные лучи, красный, желтый, зеленый, белый, синий, в разные направления его тела. На самом деле он не плоский, они еще расходятся и вперед, и назад, вот так вот по всему телу. Если так, то так. Мы представляем, как он превращается в одно облако радужного света, которое, ну, можно представить, как некий вот такой вот водоворот или вихрь, коловоротом вот так вот входит в нас через макушку и растворяется у нас сердце. Если в этот момент у нас остаются какие-то идеи о том, типа, а мы, что тут, что со мной, с собой делать, да, то в этот момент мы представляем, как наше собственное тело тоже вспыхивает, превращается в облако света, уменьшается, растворяется в сердце, в сердечном слоге, к примеру, хри, если мы представляли себя в виде Падмасамбхавы. И этот слог тоже уменьшается, исчезает и превращается в пустоту. Но если таких вопросов не возникает о себе и прочем, мы можем просто представить, как это облако света растворяется в нас, и ум Падмасамбхавы сливается с нашим умом, благодаря чему все наши идеи, концепции, мысли, страдания, проблемы, усложнения, идеи о духовной практике, о медитации, о том, что мы должны делать, что мы не должны делать, что мы должны делать дальше, как мы должны медитировать. Все подобного рода мысли исчезают, и если мы правильно почувствуем, если мы вообще почувствуем это благословение, которое возникает в результате того, что ум Падмасамбхавы сливается с нашим, это само по себе просто отобьет все мысли. Нам не нужно будет их по очереди гасить или успокаивать. Одно само по себе, что радужное тело Падмасамбхавы входит в нас, и мы, наш ум сливается с умом Падмасамбхавы, одного этого достаточно, в принципе, чтобы отшибить все наши обычные концепции. Мы остаемся в медитации без усложнений, без каких-то дополнительных действий. И сейчас мы попробуем в завершении помедитировать. И медитируем обычно, если это индивидуальным образом мы делаем, ну, хотя бы до тех пор, пока нас не начнет серьезно штормить по новой. До тех пор, пока отдельные мысли не превратятся в буйный шторм и в волны накатывающихся эмоций, которые будут просто смывать нашу медитацию. До тех пор, пока присутствует разряженное состояние, и где не надо сражаться с мыслями, чтобы они успокоились, до тех пор мы и медитируем. Когда вы будете делать какую-то практику медитации, именно медитации, начинайте свою практику или сессию с гуру-йоги. В той или иной версии, но начните с практики гуру-йоги. Самая короткая версия, может быть, мы можем произнести молитву Палден Савай Лама Ринпоче, Даги Чирпе Мэден Лачу, Кари Чем Погона Нисендеку Сунтугин Году Цону Слу. Драгоценный коренной учитель, пожалуйста, воссядь на лотосовом троне над моей головой, прими меня в силу своей великой доброты и даруй благословение просветленного тела, речи и ума. Благословение достижения просветленного тела, речи, ума. И просто почитайте хотя бы 108 раз обращение Лама Чинно, Лама Кинно. Это означает «учитель, думай обо мне». Если у вас имеется сформированная связь с каким-то определенным учителем, то благодаря этому вы сможете почувствовать и благословение, и некоторые другие вещи иногда. И сама такая практика гуру-йоги, которую вы будете делать в начале медитации, она увеличит качество вашей медитации во много раз. В учениях говорится, в тантрах говорится просветленными существами, что эффект от такой медитации будет 1000 раз больше, чем от обычной медитации. Сказать это другими словами, что значит 1000 раз больше? Это же не сток сена, который мы покупаем, да? Возможно, вы в 1000 раз быстрее приблизитесь к раскрытию этой абсолютной природы и постижению абсолютной природы ума, абсолютной истины. Ну, если так абстрактно привести пример, если вам осталось там, к примеру, там 10 лет до того, чтобы постичь природу ума, ну, я так просто беру абстрактную цифру, и одна сессия гуру-йоги вместе с одна сессия медитации позволяет вам сократить это время, к примеру, там на 10 дней, то если вы сопроводите эту сессию гуру-йогой, то, возможно, это вам сократит на год наступление этого момента осознавания абсолютной истины. Но это должна быть чистая гуру-йога и чистые качественные молитвы, устремления и такая глубокая поднастройка на линию благословения. Что значит глубокая поднастройка? Если вы будете это делать не формально, не для проформы для какой-то, а действительно как-то вот опуститесь в глубину своего ума и будете внимательно-внимательно слушать чистоту, которая внутри вас присутствует, то вы сможете вызвать некий резонанс из этой чистоты при помощи молитвы. Особенности, если у вас имеется связь с данной линией или с каким-то учителем, или с линией через какого-то учителя. Вы можете почувствовать некую энергию, тонкую энергию, и вы сможете убедиться, что ваша медитация протекает более качественно, чем обычно, когда там вас раздраивают мысли, отвлечения и прочее. Возможно, это не так впечатляюще, как там новый автомобиль Lexus, к примеру, но тем не менее, что есть. Зато, если мы постигнем абсолютную природу ума, то у нас потом качество жизни на внутреннем плане улучшится до такой степени, что мы освободимся от множества-множества страданий, проблем и заморочек, включая крайнюю необходимость покупать Lexus и прочие вещи. Поэтому делайте гуру-йогу с этого момента столько, сколько сможете и в любой ситуации. Не факт, что какие-то сильные переживания у вас будут, особенно с первого там раза или с первых раз. Но польза ее неоценима, и об этом говорили множество учителей. Вообще в Тибете было много различных линий передачи, которые проходили через различных учителей. Назывались они по-разному. Но на данный момент есть такое понятие джубгю, линия практики. К ней чаще всего относят кагью и нигма, традиции, древнюю традицию, древнейшую традицию тибетского буддизма нигма и традицию изначального слова, кагью. Это изначальное слово переводится, линия изначального слова. То есть слово просветленного существа, ка. По сути дела, к этой линии джугью следует относить тех мастеров и практикующих, которые реально практикуют. Потому что балаболов везде хватает на самом деле. Даже если они ходят в красных одеждах. К джугью надо относить реальных практикующих, даже если они не имеют больших имен и высоких знаний. Так вот, среди этих реальных практикующих в линии практики было много таких, которые достигали такой высокой реализации, которую, в принципе, можно приравнять к просветлению. Ну, имена некоторых вы слышали, таких как Миларепа, Гамбопа, Марпа, тот же самый Лангчен Рабджам, Джигме Лимпа. И практически все эти мастера, которые достигли реализации, говорили в один голос, что главным катализатором их достижения, их реализации было развитие преданности и веры посредством гуру-йоги. Ну, то есть, честно говоря, я не помню ни одного из таких вот великих мастеров, который говорил что-то другое или не упоминал про это. Вот. Самые как бы запомнившиеся примеры, самые известные среди этих мастеров, они, как правило, запомнились нам крайне развитой преданностью, верой, и рассказывают, ну, в тех историях, которые о них сохранились, мы можем читать, как они были до такой степени преданы и открыты своим учителям, что у них там постоянно текли слезы из глаз, волосы становились дыбом при воспоминании учителя. И благодаря этому они достигали невероятных результатов в своей практике. Например, один из моих любимых примеров, то, что мастер 18 века Джигме Лимпа, один из самых известных у нас традиций Дзогчен, и тот, который основал традицию Лончен Нинтик, он получил все свои передачи от Лончен Рабджама, который сам-то по себе жил в 14 веке. Вот. То есть он жил где-то через 400 лет после него. При этом он все свои передачи получил от Лончен Рабджама в чистых видениях. Он просто к нему являлся в теле мудрости, теле света, и передавал ему наставление и посвящение. И Джигме Лимпа говорил, что я нигде особо не учился и никогда не был там каким-то заумным философом, а все свои достижения я получил исключительно благодаря вере, преданности и молитвам Ланчен Рабджаму. При этом то, что он получил от Ланчен Рабджама, это не какая-нибудь там писулька, там, да, Это, извините, 5 томов вот таких вот. Там, очень много там было скачано, там вот на том уровне. Вот. И сила этой передачи была такова, что на данный момент следует признать, что цикл практик Ланчен Нинтик вот сейчас, в 21 веке, является самым популярным и самым распространенным среди практик древнейшей школы Нигма. При том, что до Джигме Лимпы были сотни там великих мастеров, которых называли тертонами. Даже практики, которые Ланчен посоставлял и компилировал, в общем-то, мало кто практикует. А вот от которого он все это получил. А практики, которые Джигме Лимпа получил от Ланченпа напрямую в чистом видении, сейчас практикуют больше всего в традиции Нима. Такова была сила благословения. И после того, как Джигме Лимпа оставил и передал эти практики своим ученикам, я уже не знаю сколько, ну, понятное дело, что не меньше десятка, скорее всего, учителей встретились с Ланченпой по текстам Джигме Лимпы, через практику встретили, видели тело мудрости Ланченпы. Он представал перед ними в видениях. Видения сами по себе – это показатель чрезвычайно очищенного восприятия, но это не обязательно показатель полной реализации. Есть люди, у которых бывают видения и без практики, и без особой. И видения тоже бывают разными. Можно увидеть и подумать, что это одно, а оно на самом деле другое. Ну и не стоит в процессе практики делать это какой-то одержимой целью, чтобы ждать, пока это появится. Потому что, добавляя ожидания, предвкушения и опасения в свою медитацию, мы блокируем тем самым раскрытие своего сознания и устранение этого двойственного раскола. И последнее, что я хочу сказать. Не думайте, что вещи и явления такие, как они вам кажутся. Они не фиксированные, не статичные, не постоянные, не независимые, не отдельные от вас. И то, что мы видим, это исключительно наши собственные проекции, которые мы придаем вещам. Да, есть такой момент, который называется у нас общим или разделяемым аспектом кармического опыта всех живых существ. То есть, например, то, что все мы с вами видим вот эту вот стенку оранжевой, я надеюсь. Но это не значит, что эта стенка обязательно вот такая вот в абсолютном смысле или в абсолютной форме. Если на нее посмотреть глазами просветленного существа, она не будет оранжевой. Она будет, как и многие другие предметы, состоять из света.
Он будет знать, что она оранжевая.
Он будет знать, что для вас она оранжевая. Да. Она будет состоять из света, так же, как и все остальные явления. И она не такая фиксированная и статичная, как нам может казаться. Потому что на уровне элементов и на уровне света нету статичности и нету постоянства. Это вещи, даже если вот вы понимаете концепцию, что они выглядят из, состоят из света, это не значит, что вот здесь, вот в этой стенке, к примеру, там, если посмотреть на это глазами там, какого-то просветленного существа, что здесь вот, просвечивается свет, и как бы вот он такой статичный, да, как лампочки, как будто сюда вот сделали, да, стена из лампочек. Нет. Я вам сейчас скажу одну вещь, возможно, вы ее не услышите нигде больше. Оно постоянно движется. Постоянно движется. Вот разные формы света, каждая вещь, они, в принципе, все состоят вещи из одинаковых светоформ и светогамм. И они постоянно движутся. Движутся. Любая вещь, вот даже вы на Порше приехали, Сережа. Вот даже это вот Porsche, да, вот если на него посмотреть, это та же самая светоформа, которая постоянно движется и плывет. Или через нее проплывает что-то. Я не могу сейчас точно это выразить. Вот. А то, как мы это воспринимаем, это благодаря нашей проекции, вот то, что мы в это вложили, плюс то, что постарались там на заводе Porsche вложить, плюс остальные люди, которые думали о том, как это круто, вот они все в это вложили, и благодаря этому мы можем это воспринимать такого цвета и такой формы и с такими характеристиками. Это вот очень глубокая вещь. И если вы это поверите хотя бы в это, если вы поверите в это, то вы поймете, что нету смысла фиксировать эти вещи. Вот, сейчас я вам пример приведу хороший. Представьте, что это движется примерно так же, как река. Причем у реки, как бы все участки реки, они одинаковые, одинакового цвета, они состоят из одинаковых молекул. Если взять и посмотреть на это при помощи какого-то прибора, можно увидеть одинаковую кристаллическую решетку, как это все плывет, да? А что мы делаем здесь? Мы берем и фиксируем постоянно на реке какие-то узоры. То есть пытаемся подойти и, как этот маленький ребенок, быстренько нарисовать, значит, на реке прутиком там какую-нибудь, к примеру, машинку, да? И надеяться на то, что она, форма этой машинки или чего-то будет там постоянной. Это вот то, что мы делаем постоянно в нашем восприятии. Как вы думаете, какие шансы на то, что оно таким останется через секунду? На том же самом месте. Скучно, по идее, вот становится тем, который это фиксирует все. Потому что это утомительно еще, помимо всего прочего. Утомительно. Тот самый Ланчен Рабджам, великий мастер 14 века, вот Дзогчен, он говорил, что очень утомительно постоянно воспринимать вещи такими, какими они не являются. Вот. Это вот последнее, что я вам хотел сказать. Так что подумайте, есть ли смысл постоянно все это фиксировать. Хорошо, что у нас есть фотоаппараты, да, мы можем это зафиксировать, потом смотреть на эти фотографии, вспоминать те моменты молодости, юности, красоты, которые мы там зафиксировали. Но превращать свой ум в такой фотоаппарат не надо. Это бессмысленно. Бессмысленная трата усилий и удаление себя от реального состояния вещей.
Если мы перестанем фиксировать, допустим, нет ли в этом риска, что у практикующего может исчезнуть интерес к жизни?
Я скажу кратко, нет. Я просто подумал, кого бы вам привести в пример, ну, не буду углубляться в эти вещи, нет. Просто, когда раскрываешь полноту и целостность своего восприятия, вместе с этим раскрывается еще и красота, которая присуща всему этому изначальному, первобытному, исконному состоянию. И все становится гораздо более красивым, чистым и более, как сказать, еще более насыщающим, что ли, чем обычно. Поэтому становится приятно, хорошо и радостно. Вы уходить собираетесь?
Нет, я хочу вас поблагодарить от имени всех практиков Киева, всех, которые присутствуют и, может быть, не присутствуют, что вы с нами прошли такой длительный путь, и мы уже до гуру-йоги доросли.
Спасибо.
И пусть вообще это принесет благо всем блуждающим существам.
Давайте посвятим заслугу на благо всех живых существ и пойдем уже домой. Заслугу от всех этих учений, от наших усилий, которые мы приложили к тому, чтобы это все внимательно выслушать, и от той пользы, которую мы получили, и от той пользы, которая, я надеюсь, возникнет в результате осмысления и применения сказанного, как сейчас, так и в будущем. И посвятим это на то, чтобы устранились все препятствия с нашего духовного пути, чтобы в каждом из нас развивались качества просветления как можно быстрее, желательно быстрее, чем можно, чтобы в нас раскрывались прекрасные качества сострадания, любви, чистого видения, сверхзнания, всеведения, мудрости и ясновидения, чтобы мы могли благодаря этому приносить еще большую пользу живым существам.
Сонам ди там чи зигпа ни тобны ни пиджанам памчины кега на че бала чупа и сипи цолы джова дова щек джамда ни че чуми джума дан донда хичи кипи ищи ни ява сычи нам ки том па та да сун го сун то пар джинге лоб.
Даруйте благословение, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадании и прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья.
Кунзан дорчи чанчен менчен динчен савилами инчики
Пусть все молитвы на благо всех живых существ, которые были сделаны от Самантабха, начиная с Самантабхадры и Ваджрадхары, вплоть до моего коренного учителя, все целиком и полностью осуществятся в кратчайшее время. Дженчу псенчу гримпаче маке панам ке гюрчи ке паням параме паян гоны гонду пелварщу. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. И самое последнее. Когда я только начал заниматься практикой учения Будды, я был очень вдохновлен всяческими примерами просветленных мастеров и их историями и биографиями, чего, в общем-то, желаю и рекомендую вам постоянно читать для поддержания своего вдохновения и энтузиазма. Потом в какой-то момент я начал думать, что все это в прошлом, что наступила Кали-юга, что просветление за одну жизнь невозможно, что все это, да, все это было, но прошло, потому что утрачена, возможно, сила реализации, мощь передачи и так далее. Так вот, какое-то время назад я передумал. Или, скажем так, начал сомневаться в этом. Я думаю, что это возможно на нашем с вами уровне. И тут весь вопрос в качестве практики, в количестве усилий и в системности понимания и их применений, в количестве заслуги, в количестве благой кармы, в степени омрачений и в уровне способностей каждого из нас. Много факторов, безусловно. Но каждый из этих факторов, как я уже говорил, не является какой-то статичной величиной. И даже уровни способностей, которых там в общем буддизме может насчитываться 3 или в ваджраяне 9, в дзакчене 21 может насчитываться уровень способностей. Даже эти уровни способности можно в жизни повышать и повышать на несколько уровней. Я верю в то, что человек со средними способностями может перейти на уровень человека с высшими способностями в одной жизни и, соответственно, продвинуться очень серьезно. Вот что я вам хочу сказать. Но это требует действительно усилий, устремленности, заинтересованности, понимания и однонаправленного приложения этих усилий. Но это возможно. И, возможно, сейчас, когда, по моим ощущениям, Кали-юга и ее разные проявления во всех проявлениях, и в климате, и в общей турбулентности, и в эмоциях, и в искажении восприятия, нарастает с какой-то геометрической прогрессией. Я, например, вижу знаки этого в последнее время очень часто. Надеюсь, что меня не глючит. А может быть, глючит. Я думаю, сейчас самое время серьезно задуматься и пересмотреть свой подход к практике. Чего я вам и желаю. Спасибо за внимание.